Om namo bhagavate vasudevaya.
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 Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 26, текст 19. Начало материальной природы. Санскрит. Дайват кшобхита дарманьям свасьям йонав парапуман адхата вирьям сасута махаттатвам Иранмаям Дайват.
Дайват.
Судьбой живых существ.
Судьбой живых существ.
Кшубхита.
Кшубхита.
Переведено в движение.
Переведено в движение.
Дхарминам.
Дхарминам.
Равновесие гун.
Равновесие гун.
Свастьям.
Свастьям.
Его собственное.
Его собственное.
Йонау.
Йонау.
В лоне материальной природы.
В лоне материальной природы.
Парапуман.
Парапуман.
Верховная личность Бога.
Верховная личность Бога.
Адхатта.
Адхатта.
Оплодотворил.
Оплодотворил.
Вирьям.
Вирьям.
Семенем.
Семенем.
Своей внутренней энергии.
Своей внутренней энергии.
Са.
Са.
Она материальная природа.
Она материальная природа.
Асута.
Асута.
Произвела на свет.
Произвела на свет.
Махаттатвам.
Махаттатвам.
Совокупный космический разум.
Совокупный космический разум.
Хиранмаям.
Хиранмаям.
Который называют Хиранмайей.
Который называют Хиранмайей.
Переводчиком. После того, как Верховная Личность Бога с помощью своей внутренней энергии оплодотворяет материальную природу, материальная природа производит на свет совокупный космический разум, который называют Хиранмайей. Это происходит в недрах материальной природы, переведенной в движение судьбами обусловленных душ. Такие сложные стихи, я что-то выбираю. Но мы будем просто объяснять, простым языком. Но только говорить, что это Богослами непостижимо. Комментарий Шрила Прабхупады. Процесс оплодотворения материальной природы описан в Бхагавад-гите. Основой материальной природы является Махаттатва, источник всего многообразия, видов и форм. Та часть материальной природы, которую называют Пратханой и Браманом, оплодотворенная Верховной Личностью Бога, производит на свет все многообразие живых существ. Материальная природа в этой связи иногда называют Браманом, поскольку она является искаженным отражением духовной природы. С терминами Прабхупада пока вот представляет, почему такие названия. И Пратханы, и Браманы так и так называют. Ну, вот есть причина. Причем существенный момент очень. Запоминайте. Почему Браманом называют? Потому что отражение духовной природы здесь. В Вишну Пуране сказано, что живые существа имеют духовную природу. Энергия Верховного Господа духовна. И живые существа, хотя их и называют пограничной энергией, тоже духовные. Хотя их называют пограничной энергией, тоже духовные. Хотя называют, почему так называют? Они могут найти прибежище в любой природе, пограничной. И там, и там. То есть может менять свою природу, так скажем. Но даже когда душа меняет природу, соприкасаясь с материей, она остается духовной. Вот, вот в этом случае. Все равно ее суть духовная остается. То есть покрытие материального привести. Как будто бы становится материальным. Иллюзорное материальное существование. Но сама по себе она духовная. Если бы живые существа не были духовными, то описание процесса оплодотворения материальной природы Верховным Господом, приведенным в данном стихе, приведенное, не имело бы смысла. Верховный Господь никогда не помещает свое семя в лоно, которое не является духовным. А здесь сказано, что он помещает свое семя в лоно материальной природы. То есть, смотрите, все создается на духовной основе. Так вот вопрос, что же такое материя, очень сложный. Хотя ответ простой. Материальная природа, материя – это невежество. Вот все, это все очень просто. Стоит нам освободиться от невежества, мы все увидим в истинном свете. Даже материальная природа. Она работает под управлением Верховного Господа, Высшей природы. Это означает, что живые существа духовны по природе. После оплодотворения материальная природа производит на свет различные живые существа во всем многообразии видов и форм, начиная с самого великого из них, Господа Брамы, и кончая крошечным муравьем. Бхагавад-гите Кришна называет материальную природу сарва-йонишу. Это значит, что материальная природа является матерью всех форм жизни, полубогов, людей, животных, птиц и зверей. А Верховная Личность Бога является отцом, дающим семя. Известно, что отец дает ребенку жизнь, а мать – тело. И хотя семя жизни дает ребенку отец, его тело формируется в утробе матери. Аналогичным образом в процессе плодотворения Господь помещает духовные живые существа в лоно материальной природы. А их тела, развивающиеся в лоне материальной природы, принимают разнообразные формы, давая начало многочисленным видам жизни. Этот стих опровергает теорию, гласящую, что жизнь возникает в результате взаимодействия 24 материальных элементов. Жизненная сила исходит непосредственно от Верховной Личности Бога и является полностью духовной. Поэтому какого бы прогресса ни достигла материальная наука, ученые никогда не смогут создать жизнь. Жизненная сила приходит из духовного мира и никак не зависит от взаимодействия материальных элементов. Это было написано около 50 лет назад, то, что было написано. Уже тогда наука была настолько продвинута, что не могли синтезировать клетку, белок. Ученые говорили, очень скоро мы ее оживим, создадим жизнь в пробирке. Но Прабхупада здесь пишет, никогда не смогут. Даже в то время, когда весь мир верил в это, Прабхупада сказал, нет, такого не может быть, жизнь духовная, она несоздаваемая. Материальным элементом нельзя создать жизнь. Наоборот, живое существо создает материальный элемент. Все в красном. Так жизнь формирует тело. Жизнь уходит, тело разлагается. Все. Пожалуйста, пример. Живое существо, все живые существа какие-то формы жизни развивают, поддерживают, но не наоборот. Наоборот, не чтобы из камней и грязи, смешивая что-то, получило живое существо. Нет такого опыта, но ученые утверждают, что это было именно так. Что когда-то вот эта вот махататва, она смешивалась при определенных благоприятных обстоятельствах в температурном режиме. И в результате этих движений, этих комбинаций бесчисленных, случайно скомбинировалась живая клетка. Здесь описывается, смотрите внимательно, что сотворяются одновременно птицы, деревья, насекомые, звери, люди, полубоги. Все одновременно существует, сразу же. Как? Нужна совокупность всего этого. Например, семя – это совокупность дерева. Согласны? Потенциально там есть все. Так вот, вот нужно разобраться, с какого семени началось все это. Является ли микро потенциальным человеком? Или наоборот? Нужно разобраться, где эта совокупная энергия, которая вмещает в себя и высшие, и низшие одновременно формы жизни. Одновременно. То есть, мы видим, что сейчас они существуют все одновременно. Вот, проявленный мир перед нами. Он существует одновременно, и высшие, и низшие формы прямо сейчас существуют. Теперь нужно разобраться совокупно всего этого. Что это означает? Это совокупность называется Хиран Майяна здесь. Вселенский разум. Что он в себя включает? Совокупность судеб всех живых существ. Карма. Вселенская карма – это и вселенский разум. Значит, все эти живые существа, получает формы в соответствии со своей судьбой прошлого творения. Есть причина этого творения. И так же, как это тело мы получаем в результате прошлой деятельности, прошлой жизни, так же и следующее творение – это результат прошедшей деятельности, карма остается. То есть есть вселенская карма, есть индивидуальная карма, вселенская карма. Так, это в большом теле Вселенной есть большая, большая совокупность судеб всех живых существ, говорится. И это энергия. Вот, вот эта вот совокупность означает, что все существует одновременно. Что нас связывает? Карма, деятельность. Все живые существа связаны через деятельность. Воля-неволя. Может быть, и не хотят ничего общего иметь, но тем не менее, мы все связаны через деятельность. Посмотрите, как все устроено. Мы не знаем всех людей в городе, но все что-то делают для целого города. Должны идти на работу, должны что-то делать, должны быть, иметь какое-то взаимодействие. Карма собирает людей в один город, хотя не знают друг друга. У них нет знаний таких больших, но они вместе. И также есть карма, которая связывает вместе животных. Деревья, насекомые, это все это кармические взаимодействия, полубоги, это различные уровни. Вот это вот вселенского разума, сознания, как бы существуют целые платформы, пласты Вселенной, вселенского сына. В какой мы попадаем, так мы оцениваем мир. Идея заключается в том, что человек может понять высшие сферы сознания, изучая Вселенную. Но ученые сейчас изучают только низшие формы жизни, либо человека. Человека не знают, потому что не понимают его причины. Причина человека. Программа человека. У нас есть программа у людей. Но мы не знаем, откуда эта программа, кто дал нам эту программу, кто вложил эту программу. Но они изучают то, что проще. Животные, насекомые, растения, они изучают, как эти виды жизни существуют, как поддерживают жизнь в теле, чем. То есть как они питаются, как они дышат, то же самое. То есть обмен веществ, как поддерживается жизнь? Обмен жизни – это обмен веществ, понимание ученых. И они различные эти формы, формы еды, сна, совокупления, обороны изучают. Как они обороняются, выживают, где они спят, как укрываются, как проводят время, как они вступают в отношения сексуальные, как производят потомство. И что они едят, какова их пища. И так они изучают живое существо в соответствии с их потребностями тела. Но что касается человека, очень трудно его изучить только с этой точки зрения. Практически невозможно изучить человека при таким подходом, при помощи такого подхода. Просто что он ест, с кем общается, как драться умеет, защищать себя хорошенько, насколько крепкие у него зубы, и как спит, насколько долго и глубоко. Это тоже все изучается. И когда изучают человека, то выясняют, там очень много уровней сознания, подсознания, это еще существует. Так много всего, и не могут это классифицировать. Итак, у человека есть, видите, еще другие подуровни. А что это за подуровни? Здесь говорится отражение духовной природы. Это все отражение. Вот человек отражает сильнее, не так, как животное или дерево. Человек отражает очень сильно этот принцип божественный. То есть у него какие-то стремления, которые неадекватны природе. Ну и ел себе бы, и ел, есть же пища, есть одежда, все. Нет, он неадекватен, он недоволен человеком. Что он отражает какой-то еще принцип, не знает какой, но отражает, который заставляет его искать что-то большее. Но ищет он внизу, изучая животных, опять же. Или себе подобное. Поэтому не может найти ответа. Бхагаватам говорит, нужно искать вверху. То есть нужно признать, что кроме человека есть еще более высокие сферы жизни. Это первый шаг. Признать, что есть высшие силы. Второй момент. Каковы мои отношения с этими силами? Теперь как я могу вступить в отношения с этими силами? И тут возникает представление о том, кто выше меня, как общаться с теми, кто выше меня. В человеческом обществе есть также иерархия выше и ниже. Духовный уровень, материальный уровень отличается у всех, разум отличается у всех, есть иерархия, обязательно. И каждый стоит в этой цепи, в какое-то место. Чтобы получать наставление сверху, передавать вниз и поддерживать существование с равными. Это вот единственный вселенский принцип, это вселенский принцип. На каком уровне каждый из нас находился, всегда будет кто-то выше, кто-то ниже, кто-то равный. Вы не можете знать верховное абсолютное положение. Это только Бог. Каждый имеет, каждый стоит в цепи этой иерархии. Итак, живое существо – это семя Верховного Господа. То есть мы произошли от семени Отца. Ну, непосредственно рождено, это тело имеется, произошло. Но душа, она не появляется. Но она входит в эту материальную природу. Вот именно как семя входит в лоно матери. Уже семя есть, жизнь уже есть. Но нужно развить соответствующее тело, форму жизни дать ему, соответствующую его карме. Вот эти живые существа падают на тот или уровень Вселенной в соответствии с волей Всевышнего. А начинаются непосредственно уже родители. Мой отец не знал, откуда я приду и зачем. Он просто имел отношение с моей матерью. Он не знал, кто придет и для чего придет. Но кто-то знал. Вот этот кто-то есть отец. Здесь говорится. И этот принцип, поскольку это отражение духовного мира, также здесь есть отец и есть мать, есть Верховный Господь и материальная природа. Также здесь отражается. Есть отец. Как бы он господин семьи, глава семьи. Да. И он дает ребенка. От него это исходит. Без отца не может быть ребенка. Мать лишь вынашивает его. Она принимает это семя, чтобы вырастить, дать тело, развить его и следить за здоровьем ребенка и так далее, за его материальным благополучием. Это ее роль, матери. Но отец отвечает за более высокие сферы. Также материальная природа дает нам тело и условия для жизни в соответствии с кармой. Она же еще строгая мать. Она дает то, что мы заслужили. И она милостиво это делает. Милостиво. При этом Верховный Господь к этому никакого уже непосредственного отношения не имеет. То есть мы имеем отношение только с матерью, а с отцом. И нам нужно вспомнить, что все живые существа – это дети Бога. Абсолютно все живые существа. Нет никаких различий для Бога. Для материальной природы есть различия. Она дает разные типы тел, разные условия, разную пищу. Она много-много что дает нам. Она практически непостижима с этой точки зрения, как мать, вселенская мать. Какое разнообразие формы она творит для живого существа. Любые желания может исполнить, как мать. Но отец строг. Он видит все по-другому. Он знает, там эти тела не нужны вообще. Это его отношение с матерью. Но мать, она любит отца. Следующий шаг в развитии. Мы изучаем материальную природу хорошо. Изучите ее правильно, с почтением, без насилия изучайте. Не надо ее взрывать и резать. Изучайте путем любви. Таким путем. Итак, мы сможем прийти, что природа, она полна милости. Откуда эта милость? Источник. Это ее любовь к Всевышнему Господу. Это ее служение этим детям. Сам он непосредственно эти отношения с нами сейчас не имеет. Мы разорвали эти отношения. Тогда мать дает нам от его имени. Но нужно признать его верховное положение. Это следующий шаг, что мать, она любит отца. Это значит, что я тоже должен признать его. Такой шаг. Но Прабхупада говорит, иногда мы не знаем, кто наш отец. Такой бывает частенько в Веккали. Мать есть, но мы не видели никогда. Такое случилось. И, как правило, ну, отец, он помнит ребенка, а ребенок может забыть. Хороший пример, правда? Факт, что ребенок может забыть. Отец, но если он отец, он забудет ребенка. Он будет помнить, у меня есть сын. Но, тем не менее, забвение существует. Вот-вот, почему? Мы не видели отца. Не то, что его нет. Почему нет? Если я есть, почему нет отца? Должен быть отец. Должна быть причина. Верховный отец. Мы говорим о всех живых существах. Одновременно все, что совокупное сознание, мы сейчас разбираемся с этим вселенским стихом. Итак, есть у всех один отец. И теперь мы должны спросить у матери. Нет возможности придумать такого отца. Познать такие вещи невозможно человеку. Потому что мы не можем за пределы материи взглянуть, что же контролирует эту материальную вселенную. Это невозможно. Невозможно для человека. Нет такого даже воображения. А ведь вселенных бесчисленное множество. И контроль тот же самый, управление. Верховный такой же. Один. Бог один. Насколько он могущественный, мы не знаем насколько. Мы не можем придумать его могущество, ограничить его своим придуманным воображением. Нужно спрашивать у матери. Мать является наивысшим авторитетом в этом Прабхупаде. Вселенская энергия, она знает, кто такой Верховный Господь до определенной степени. Она тоже не знает его до конца. Но она знает его как супруга и как наша мать. В полном знании находится. Поэтому она может нам дать такое знание необходимое. И это знание называется шрути. Шрути означает, нужно услышать от авторитета, от матери. Шрути только услышать, больше никак. Невозможно. И если мы услышали, то смотрите, теперь можете думать. Если не слышали, даже не пытайтесь думать. Шрути и смотрите, две вещи. И так мы должны услышать от авторитета. И все просто. Просто есть отец. Но погодите, не все так просто. Слово «отец» не раскрыто до конца. Слово «Верховный Господь» не раскрыто до конца в этом мире, в этом проблема. То есть все знают, что Бог есть, но до конца эта тема не раскрыта. Как же мне о нем думать? Как же мне общаться с ним до конца не раскрыто? И Прабхупада объясняет, что общаться с Богом лишь может тот человек, который лишен всяческих материальных желаний. Он общается с ним каждую секунду, постоянно, связан с ним вечным образом. Но что касается материальных желаний, нужно сделать некую оговорку. Это опять же неправильно понимается. Желания сопровождают нашу жизнь. Невозможно избавиться от желаний. Например, желание есть. Если мы сейчас применим это выражение, нужно освободиться от всех материальных желаний, и только так можно общаться с Верховным Господом, то я должен подумать, значит, желание есть, я не должен иметь. И желание дышать тоже не должен иметь. И желание жить тоже не должен. Это извращенное сознание. Вот так он здесь описывается. Отраженное. То есть мы логически рассуждаем. Мы сразу обращаемся к собственному уму и логике, не так ли? Только слышим утверждение какое-то, мы пытаемся размышлять при помощи логики. Это несовершенный процесс. Но нужно понять, что такое материальное желание. Желания, которые поддерживают наше существование, не являются материальными. Энергия поддержания нематериальна. Еще раз повторим. Энергия поддержания представляет Вишну в этом мире. Она нематериальна, она духовная. Если мы принимаем желания для поддержания своего материального существования, эти желания нематериальны. Но все искусственные желания материальны. Сверх меры всего этого, это уже материально. Все, что мы принимаем для чувственного наслаждения, это уже материально. Все, что мы принимаем для здорового образа жизни, это уже близко к духовному. То есть когда-то люди прекрасно различали материю и дух, поэтому не запутались в этих утверждениях. Сейчас на платформе логики человек может размышлять и думать, сознание Кришны – ужасная философия. Он сам придумал такую философию. Нужно правильно понять еще философию. Даже когда мы слушаем, нужно еще понять, почему нужен верный источник. Только верный источник можно правильно дать понимание этих вещей. Малейшая ошибка, как по лезвию бритвы, вы сойдете с этого пути и все разрушите. Всегда нужен духовный учитель, ведь знание о Верховном Господе. Кто самый тонкий Верховный Господь? Понять очень трудно. Легче полезть убить против. Нужен проводник. Поэтому философия кажется понятной, но посмотрите, что происходит в применении. Сколько людей находится в ложном понимании этой философии. Теперь понимаете, почему Прабхупада ночами не спал в свои 80 лет и писал книги по ночам. А днем еще тяжело работал. В свои 80 лет. 70 лет начался. Он знал, что если не перевести эти трактаты, ничего не произойдет. Через 2 года люди все забудут, все извратят. Сразу же. То есть знание нужно точно передать по цепи ученической преемственности. Нужно служить только из верного источника. Итак, все эти нюансы должны быть правильно объяснены, чтобы мы оставались в естественном развитии, постепенном, естественном, чтобы были счастливы люди. Если вы видите преданного несчастливого, это преданный платформе ума. Он неестественно развивается. Он озабочен либо своей кармой по глупости, хотя тут не о чем заботиться, карма уже есть, либо придумывает какие-то неразрешимые проблемы в уме, сам строит какие-то неразрешимые, как называется, парадоксы, головоломки. Да, как же избавиться от всех материальных желаний? Не спать, не есть, не дышать, не жить. Есть такие преданные, которые начинают думать таким образом. Я же всем наслаждаюсь, я киртан наслаждаюсь, просад наслаждаюсь. Как же избавиться от этого наслаждения? Зачем, спрашивает он это дело? Он неправильно понимает философию. Он путает реальность с иллюзией. Дело не в том, что мы что-то принимаем, это не проблема. А вот для чего принимаем, вот там может быть проблема. Если мы что-то принимаем с чувством эгоизма, личной выгоды, вот это проблема. А если мы что-то принимаем для служения полному целому, никакой проблемы нет. Вообще проблем быть не может. Итак, идея заключается в том, что деятельность предназначена для очищения, для избавления от кармы. Карма, совокупность, нас вводит в эту материальную природу, где мы становимся в иерархию, ничего не можем понять. Потому что смотрим только вниз. Наверху пусто, только небо, все. И там какие-то точки светящиеся. И мы на платформе Маду, там какие-то звезды, там может быть что-то, там нет жизни. Все. Туда не надо смотреть. Все, это все знание уже. И еще иногда они телескопы туда наставляют. Это то же самое. Вывод будет тот же самый. Что-то светит. Там просто сонмы каких-то светящихся, их еще больше становится. И так, видите, много, как увеличивать их еще больше становится. Еще увеличивать, еще больше становится. Нет, отказаться лучше. Ученые уже давно отказались от того, чтобы определить размеры Вселенной и возраст Вселенной. Они уже отказались, хотя раньше они утверждали какие-то цифры. Чем они сейчас занимаются? Они говорят, помидоры вредны. Это ученые сейчас наукой занимаются. Да, помидоры вредны. А потом другой ученый появляется через несколько лет, говорит, помидоры полезны, доказывают. Я это уже сколько немного живу, но я уже слышал это много раз, что сахар вредный, а потом выяснилось, что сахар полезный. Есть разные, одновременно разные точки зрения. Это современная наука. То есть выбирайте любую точку зрения. Но можно и без науки это делать. Выбрать любую точку зрения, да и все. Почему здесь наука вообще? А вот иллюзия какого-то знания, какого-то продвижения, просто потому что эти всевозможные элементы, она химию развили. Единственное только их, это химия, которая вводит в заблуждение всех. Здесь говорится, душа не является совокупностью или продуктом 24 материальных элементов. Ненаучно, правда же? Но если вы скажете, душа не является совокупностью 100, сколько там у Менделеева, совокупностью сочетаний таблицы Менделеева, скажете, это более научное выражение. Хотя таблица Менделеева не описывает все элементы. Далеко все элементы не описывает. Там много остается. Менделеев сказал, что это может продолжаться, я не знаю, до какого момента. Она описывает лишь крохотную часть этих элементов, которые мы можем воспринимать. А есть очень много элементов невоспринимаемых. Водород, или кислород, или молекулы металла, то, что химия, или, так сказать, эти атомы они. Менделеев классифицировал. Есть еще тонкое их проявление. Я не понятия об этом. Вы знаете, что если попадете на Солнце, правильным образом, вы увидите там реки и моря. И живые существа, растения. Но в нашем понимании это сплошной огонь, буря, страшные стихии, ядерные процессы. Менделеев об этом ничего не знает. Ничего не знает. Если попадете на Луну, вы увидите то же самое. Прекрасная планета Луна, выше, чем Земля. Райская планета. Но мы видим из этого, из своего телескопа Луну и говорим, там нет жизни. Вот Менделеев все это нам дал. Менделеев сильно очень ограничил разум людей. Хотя эта попытка классифицировать привела к тому, что они стали комбинировать эти элементы и сочетать новые качества, изобретать. Это затмило сознание людей. О, какой успех, они сказали. Теперь мы можем новую материю создавать у себя в пробирках. Любые вещества можем преобразовывать. Смотрите, алхимия открыта. Берете бронзу, берете там серебро или латунь, что там, смешиваете, и будет золото. Потому что процесс нужно разработать научно, и прямо вся дом золотые монеты можете печатать, пожалуйста. Но на самом деле они не могут делать золото, они только пластмассу научились делать. На самом деле ничего ценного они не сделали. Они только обещали, что мы создадим жизнь в пробирке. В мою убытность облетела эта новость. Ученые заявили, что мы создадим искусственный белок, искусственное мясо. Корову вообще не нужны будут. Вот это был прогресс науки, считалось. Корову вообще не нужны будут. Нам комары не нужны, змеи не нужны, морские котики не нужны, их уже забили там, бизоны не нужны, теперь коровы будут не нужны. Это прогресс. Мы вычеркиваем из списка живущих и говорим, это прогресс. И первобытные люди тоже не нужны. Мы им дадим атомную бомбу, компьютеры, и они станут продвинутыми людьми. А они очень нужны, эти первобытные люди. А если вы первобытный человек, где вы родитесь? У вас не будет места. Если у вас сознание первобытного, куда вы пойдете, если вам места не выделили? Вы родитесь тоже первобытным, но уже с ядерной бомбой. С сознанием первобытным вы родитесь, но вместо топора будете носить пулемет или автомат Калашникова. Это хуже. Они не ведают, что творят, они не понимают творения, Вселенную, законы, принципы все это. Что вы не можете избавиться от кармы таким образом, путем химии. Нет. Она становится все более тонкая, изощренная, в форме болезни приходит к нам совершенно невероятно. Что они же все содрогаются, боже мой, какие болезни. Рак стал уже как грипп. Одно из самых распространенных заболеваний. Каждый третий от рака, и каждый четвертый от инсульта. И это растет. Когда это было большой редкостью. Итак, болезни атакуют совершенно невероятным образом. А почему? Карма. И чем больше мы совершаем попыток уйти от этой кармы, создать условия, где мы жили бы счастливо, карма становится тонкие и тонкие опасные формы. Неизбежно. И самое удивительное проявление кармы, что чем умнее себя человек чувствует в этом мире, чем продвинутый, тем тупее становится на самом деле. Вот это серьезное наказание. Итак, когда люди слушают о карме, о вселенском знании, каков вывод их размышлений, большинства людей? Как же мне избавиться от кармы, чтобы снова продолжаться той же самой деятельностью, что и раньше? Где интеллект? Где разум? Вот в чем вопрос. Смотрите, даже когда они знания получают, они не способны им воспользоваться. Абсолютная беспомощность. Они хотят выздороветь, чтобы снова включиться в ту же самую деятельность, что было раньше. Ну, то есть слон купается, Прабхупада говорит, слон купается, он становится чистый в Ганге. Целый час может там купаться, а то и больше. Слоны любят купаться. Такой чистый, видели чистого слона? Прелесть просто. Выходит на берег и сразу же берет песок с пылью и обсыпается. Принял омовение. Слоновье омовение. Но в Бхагаватам говорится, настоящий прогресс – очищение сердца, чтобы у вас не было больше желания соприкасаться с грязью. Не так, что я помылся и снова соприкасаюсь с грязью. Помылся и снова соприкасаюсь с грязью. И религия становится как общественная баня. Нагрешил – иди в церковь и замаливай грехи. Согрешил – сразу беги туда. Общественная баня. Где люди просто смывают в себя грязь. Это кому? Это Иисусу, это Мухаммеду, всем. Это Будде, а это Кришне. Мое подношение. Это для них грехи. А для меня это жизнь чувственных наслаждений. А все грехи я отдаю им. Все нормально. Я хорошо устроен. Итак, люди становятся тупыми в этом процессе. Я имею в виду вот это знание. В смысле науки материально очень умны. Ведь это человеческий разум. Он заставляет нас удивиться человеку. На что способен человек? Факт. Есть такое. Но, пожалуйста, не попадайте под влияние материального разума. Он тоже великолепен. Но он опасен очень. И Шапанишат дает сравнение, как опасен разум материальный, чем более он тонкий, развитый, тем более опасен становится этот разум. Змея опасна сама по себе. Если еще ее украсить драгоценными камнями, она становится еще опаснее, она привлекает. Так увидите змею, убежите, но увидите змею, там бриллианты на ней, а? Вас это привлечет, верная гибель. А змеи именно там и располагаются. Они живут там, где есть золото, драгоценные камни. Змеи связаны с драгоценными камнями. Если какая-то капля дождя падает на голову змеи, да, постепенно из нее формируется жемчуг из этой капли. То есть драгоценности связаны со змеями. Там, где драгоценности, всегда близко змеи. Они имеют природу близкую очень. Связаны. Поэтому такой пример. Змея в окружении драгоценностей, она очень опасна. Вот этот разум человеческий, материальный разум, он ядовитый. Если его прямо сказать без драгоценностей, что говорит человек? Что говорит человек, материалист, другому материалисту, что он предлагает, без драгоценностей, без культуры материальной, без вот этих украшений, то прямо он говорит одно и то же. Пойдем позанимаемся сексом. Это прямой разговор. Пойдем какие-то деньги раздобудем каким-нибудь путем, неважно как. Может украдем, может выиграем. Вот, это люди уже опущены в самый низ, они ими так себя ведут. Это их разум, но в цивилизации через этот же разум культивируется, этот же разум культивируется. Поймите правильно. И даже занимая высокое положение в культуре, науке, образовании, они имеют тот же самый разум, но просто культивированный, и это очень опасно. Вам дадут целую культуру на основании этого разума. А на чем зиждется эта культура? На еде, сне, совокуплении и обороне. И это все. И больше вы ничего не получите. Пусто в душе. В душе пустота. Значит, пустошенные люди бегают по всему городу в поисках денег, еды, чего еще. Секса. Ну, вот эта цивилизация. А чем еще занимаются? При этом они выполняют государственную программу. Не только так, может быть, я сейчас слишком, но я хочу показать разницу этих вещей. Есть люди духовные, ищущие, много очень, каждый почти человек. В каждом есть смешение этих вещей. Поэтому нужно дать людям возможность и духовного развития, и материального, и духовного развития. При этом культура духовная должна преобладать. Мы должны все принадлежать к одной культуре, к одному уровню культуры чистоты. Занимаясь деятельностью в этом мире. Это и будет процветание. Итак, избавление от кармы означает, что мы берем свою карму для этого. Опираемся на свою карму и ее используем в бескорыстной деятельности, в служении Богу. Вот это очищение от кармы. Если же мы хотим улучшить только свою карму при помощи своей кармы, горшок из-под вина, вино не отмывается. Это невозможно. Вы усугубляете свою карму, ухудшаете свое положение. Хоть что-то человек должен делать бескорыстно. В Бхагавад-гите говорится, что даже малейшие усилия в этом направлении великий успех дают. Даже небольшое, но хоть чуть-чуть. Но что не жалко, так скажем. Ничего не требуется, просто что не жалко. Сделайте бескорыстно что-то хорошее людям. И уже это дает великое развитие, великое начало. Великий путь. И даже если это постепенно делать, по чуть-чуть, правильно, все хорошо. Но иногда мы хотим в страсти сразу стать бескорыстными на 100% тут же, не понимая толком, о чем даже речь идет, что такое бескорыстие. Бескорыстие – это нечувственное наслаждение. Когда я кому-то что-то делаю и думаю, вот теперь меня будут уважать. Где же бескорыстие? А вы что, не знаете, что я занимаюсь преданным служением? Бескорыстным, чистым, любовным. Да вы кто такой вообще? Я знаете, сколько служений делаю? Это не так просто, как кажется, заняться бескорыстным. Тут нужна любовь, на самом деле. Без любви это невозможно. Поэтому мы с вами пытаемся полюбить Бога. Его форму, его имя, его качество, его творение. Услышать об этом. Откуда? От матери. Мать любит его, она даст любовью свою. Она знает, как передать знак. Нельзя это путем аналитическим, нужно услышать только от матери. Это ее муж. Это ее господин, ее жизнь и душа. Она расскажет, кто он такой на самом деле. И вот какое мы знание получим от матери, такое знание. И останется, все, нет другого шанса. Конечно, в материальном смысле слова пример всегда имеет несовершенство. Ведь мать наша может и не любить больше отца моего, правда же? Она может его ненавидеть. Я скажу, мама, кто мой отец? Вот этот проходимец, он скажет. Это не материально несовершенство. Не накладывайте их, пожалуйста, на этот пример, хорошо? Этот пример должен быть чистым. Что материальная природа – это его просто верная служанка, говорится, готовая исполнить любую его волю, но работа ее неблагодарная, она страдает из-за этого. Что ей приходится держать в иллюзии живые существа, в забвении Духовного Господа, хотя она жаждет рассказ, говорить о нем. Но это его воля. Это его воля. Он скрывается за этой материальной природой. Потому что живое существо отвернулось. Тогда он говорит, вот есть мать. Он не бросает. Косвенная забота, полная. Но он говорит ей, как заботиться о живых существах. И не балует. Она не балует, правда? Суровая энергия. Суровая, но справедливая. Если мы хотим понять, какую жизнь живет человек, насколько чисто он живет, мы видим его образ жизни, мы видим его жизнь целиком и можем вынести оценку. Если человек прожил трудную жизнь и сохранил позитивный ум, это великий человек. Вот он прошел все испытания. На нем печать Бога стоит точно. Трудная жизнь, но ум позитивный. Это великая личность. Он прожил легкую жизнь с негативным умом. Эта жизнь не стоит ломаного гроша, никакой ценности. Так, материальная природа, да, она сурова, но это хорошо, это правильно. Чтобы научиться думать о Боге, мы должны пройти испытания. То есть это не дешевый метод, не дешевый путь. Здесь речь идет о том, чтобы преодолеть вселенскую карму. Мы не просто находимся здесь сейчас, в Казахстане, с какой-то своей кармой, которая выражается в семье и друзьях. А вы знаете, мы находимся в середине Вселенной. Подумайте об этом. Какая-то еще есть карма, еще есть причина, почему так глубоко находимся внутри этой Вселенной. Это не вопрос расстояния даже, вопрос именно кармы. Что мы на среднем уровне, но вот здесь, не на высших планетах, не где-то еще, а вот здесь, вот близко к аду уже, дверь здесь есть, и в ад, и в рай. Мы уже на перепутье, туда или туда. Как-то мы добрались до этого места? А откуда? Снизу? Нет, мы сверху пришли. Мы духовные существа. Теперь нужно выбираться оттуда. Не близкий путь. Не просто улучшить свою карму, чтобы печень не болела и все. Но попытайтесь размыслить глазами Бхагавата, вселенским разумом. И мы увидим, что у нас большая работа впереди. В чем же она заключается, эта большая работа? Просто думать о Кришне, больше ничего. Большая работа, правда, как друг. О деньгах можно думать круглые сутки, легко вообще. Потому мы здесь родились и легко живем в этом мире ужасном. Трудно, полным страданием мир имеется в виду. Он не ужасный с точки зрения духовного человека. Но страданий здесь много. Если мы сами посмотрим в эти сферы, где люди сейчас страдают, эти больницы, детские и все остальное, вы увидите океан страданий. Просто океан страданий. И на поверхности чуть-чуть таких вот немножко загримированных людей красивых. Правда, правда, правда. Лишь небольшой процент. Таких людей, которые кажутся счастливыми благодаря материальному какому-то процветанию. Но все это основывается просто на океане страданий. Как сказала мне одна женщина пожилая в Майяпуре, говорит, я уверен, что где-то есть океаны слез, выплаканные каждым человеком. У каждого человека здесь океан слез, он же выплакал за все это существование в этом материале. Это ее опыт жизни, это факт. Страдания неизмеримо больше, чем наслаждение. Неизмеримо больше, но мы верим, мы хотим и так далее, мы боремся. Реальность другая. И так нужно принять этот момент, что этот мир страданий. Не нужно чрезмерных усилий делать, чтобы быть тут счастливым. Не нужно усугублять свое положение, как в тюрьме. Вы не можете создать там себе комнату люкс отдельную заказать. Там уже все предопределено. Так, возможно, у вас тюрьма люкс. Все это предопределено. А возможно, на общих нарах вы там не можете сделать перегородку, скажем, DVD себе поставить. Не можете. Если будете пытаться сделать, будут наказать. Что сродни этому? Нужно осознать, для чего я пришел в этот мир, зачем пришел в этот мир. Не просто устраиваться материальным образом. И так люди усугубляют свои отношения. Отношения это хуже, хуже и хуже. Почему, когда люди приезжают в Индию, они удивляются всему? А чему там удивляться? Ну, собака спит на дороге, что-то удивительное. Ну, человек спит на дороге, ну и что-то удивительное. А потому что они все счастливые и спят на дороге, не боятся ничего. На вокзале был затор из одной собаки. Индийский вокзал, не алматинский, индийский вокзал, понимаете, там миллионы людей с поезда сразу выходят. Что в одном вагоне только несколько тысяч. Штабелями вот эти. Вагоны такие. Есть, конечно, люкс там, а есть штабелями просто люди. Вот это вот просто запаковываются, 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 там уже полулежа и только стоит. Не сидеть уже. Если один вагон выйдет, то вот заполнит всю эту улицу вообще. И вот на вокзале индийский поезд, он еще длинный там, больше километра. Если какой-то поезд остановился на вокзале, все это бедствие. Нужно сбегать срочно оттуда. Если два поезда вдруг встали, все, я не знаю, что будет. С багажами люди пойдут. Если еще туда и садятся одновременно, ну, представьте, это индийский вокзал. И вот в такой толпе мы пытались с вещами, нам еще помогали по виадуку перебраться туда, чтобы поехать дальше на такси. И затор впереди на виадуке. При такой-то толпе несусветной. Просто затор, и там, ну, просто стоишь, вот, никуда не движешься, и только постепенно, знаете, вот. И что ж там случилось? Собака спит. Поперек, она отдыхает. Никто ее не трогает, все ее обходят, там, индусы. Вот чему люди западно удивляются. Если они даже так к собакам относятся, то как же они относятся к людям? Почему они такие? Да вот эту собаку растоптали просто бы там и все. Что она тут лежит? Факт. Я сколько раз видел, как люди на машинах ездят по трассе, они не смотрят, это собака под колеса, не тормозят, не давят ее, едут, не оглядываются. Что такое собака вообще? Но удивительно то, что если так относится к любому ребенку Бога, говорится, к собаке, если вы так думаете, то и постепенно к человеку будет такое же отношение. Постепенно. Эти ценности перейдут потом. А человек тоже, он как собака некоторые. Есть такие люди, которые как собаки, а что? Их тоже так же можно. Так же поступить можно. И так, увидев какой-то недостаток в другом человеке, вы сразу, не задумываясь, можете оскорбить его или применить насилие. Есть повод. Это цивилизация? Нет, это не цивилизация. Абсолютно каждое живое существо достойно уважения и желания ему блага. Так написано в Бхагаватам. Но для этого нужно вселенское знание, сознание Бога, сознание Кришны. Так полюбить Бога можно только в привлекательной форме. Кришна называется. Вишну то же самое. Вишну очень привлекательный. Кришна, Вишну, синоним Прабху. Пытайтесь о нем думать именно так о Боге, что все привлекающие живут. Художники рисуют всю жизнь. И так они могут изобразить. Все привлекающие. Даже вы очень-очень талантливы и хорошо изобразили, все равно он еще красивее. Вы должны еще, и вы должны всю жизнь этим заниматься, и танцевать для него, и петь для него всю жизнь, потому что это неисчерпаемо. Это Кришна. Вот это и есть развитие. Все остальное исчерпывается. Как только люди достигают секса, они теряют интерес особый. Все, свежесть уходит. Это долг, рутина, работа. Всю жизнь. А ради чего? Так мыслят люди. Хотят свежести, хотят счастья. Но без Бога невозможно. Харе Кришна. Без вопросов, пожалуйста.
Вы сказали в Гинге, что это так отношение такое. Я вот как-то по Парикрамской дороге шла. Уже возвращалась, уже, когда во время вокруг Вриндавана идешь. И там две птички одновременно, прямо вот на моих глазах, они прямо раз и упали. И индус, преданный, он сразу увидел, одна птичка уже оставила тело, а вторая еще, и он начал ей мантры читать. Это такое зрелище было вообще, как он, с какой любовью этой птичке он нашептывал. И она раз крылышками начала подрыгивать и полетела. Вот настолько такая вот.
Одна корова умирала во дворе. Мы ходили на парикраму и через деревню проходили одну. Такую глухую, индийскую деревню, красивую. Такие глиняные там заборы расписаны, знаете, ну вот такая красивая деревня. Простая, чистая жизнь. И корова во дворе там в Гошале умирала одна. Было видно, что она лежит и плохо она оставляет тело. И хозяйка рядом тоже, она что-то делала, там чистила посуду, пела песни спокойно. Ее от солнца накрыло, сделала тент над ней, и все, не трогать, не беспокоит. Я был удивлен. Нет, человек не вмешивается в этот вопрос. Помогает, но не вмешивается. Что касается выше закона природы, человек не вмешивается. Только может помогать. Например, Бог кого-то наказывает, что мы должны делать? Помогать этому человеку. Мы должны вмешиваться в этот же процесс. Отец наказал какого-то сына. Не значит, что все должны подойти и тоже дать ему хорошенько. Остальные его жалеют. Начинают проповедовать ему, как с отцом правильно общаться. И как помириться с ним. Вот это удовлетворяет отца. Так, законы природы суровые. Но мы должны помогать друг другу. Это и есть воля Бога. Так и постигается. Суровый аспект и очень милостивый аспект. Откуда? От живых существ, самое милостивое. Всякое может в мире случиться, но живые существа должны любить друг друга, любить Бога.
Вот вы сказали, что чистое преданное служение, оно может только быть любить, да? А вот мы как тогда? Ну, любить-то нет, а как все, на каком, как уровень, что ли, как нам теперь?
Нет чистой любви.
Да.
Наша удача в том, что у Прабхупады есть такая любовь, а мы служим Прабхупаде. Это правда, то, что сейчас мы слышим. Это уже реализованный, как бы разум говорит. Каждый подтвердит, что любви нет чистой. Мы пытаемся это делать. И вот по милости Прабхупады. Поскольку у Прабхупады есть такая любовь. Мы о его миссии думаем, о его движении, что он там писал, пытаемся понять. Не все понимаем, но стараемся. И таким же у нас появляются вот эти возможности. Тоже обрести эту любовь, конечно, это же милость. Как всю любовь выдавить? Ну, по-другому нельзя обрести. Как мы ее выдавим из себя? Она приходит в форме милости. Даже не оплаты, в форме милости. Возможно, если я провел движение 15 лет, занимался активной деятельностью, но через 15 лет понял, что я совершал одни ошибки только. И полностью считаю неудачной свою попытку 15-летнюю. Такое тоже может случиться. Но Кришна скажет, это очень близкий преданный, потому что Прабхупада принимает. Я себе скажу, я просто негодяй. А Кришна скажет, это мой преданный. Вот и все. Даже если путь просто из ошибок от них. Но это, за этим была попытка удовлетворить Прабхупаду и духовного учителя. И Кришна это примет всерьез, все эти наши 15-летние. Ахам, тван, сарва, папепи, он так и говорит, Бхагавадгите. Если ты предаешься мне, я тебя защищаю от всех ошибок, от всех греховных поступков. Но не привязывайтесь ни к чему. Чтобы не страдать, не привязывайтесь ни к чему. Все, что мы имеем, мы все потеряем. Это вопрос времени. Просто не считайте себя никакими собственниками. Идея такова, что мне нужно бежать к Богу. Но если у меня нет таких быстрых ног, ну хотя бы идти с палочкой. Идти не можете? Хорошо, станьте на четвереньки, и все равно ползите туда. Не можете даже на коленях стоять, только лежать, все равно ползите туда. Если вы уже даже ползти не можете лежа, ну думайте просто о нем, и успех будет одинаковый. Это преданность. В конце концов, все мои материальные усилия, они не имеют главной цены. Это просто я занимаю то, что у меня есть. Но если нет, Кришне ничего не нужно сам. Кришне нужна только любовь. И любовь означает, что у меня больше ничего нет, а я продолжаю служить Кришне. Вот это любовь означает. Ничего нет, а я все равно продолжаю служить Кришне. И любить Кришну. Я не говорю, а почему Кришне? У меня ничего нет. Я тебе столько служил, в результате ничего нет. Но я живу в материальном временном мире, я же читал об этом. Кришна мне говорил об этом. Не привязывайся ни к чему. Мир временный, ты же будешь скорбеть, если привяжешься, будешь сильно страдать, а он не хочет. Люби, но не привязывайся. Не вмешивайся в высшую волю. Такая наука. Это факт. Мы же сюда приходим без любви. Мы же приходим с эгоизмом. Но мы хотим видеть любовь. Это уже большая разница. Да, такая философия тоже есть. Я и Кришна, остальные хоть провалитесь. Есть я, есть Кришна, все у меня есть. А вы кто такие вообще? Это просто карма, что вы тут рядом со мной. Это просто моя большая милость, вы ее не оцениваете. Это еще демоническое сознание, я извиняюсь. Но это тоже преданность, но еще смешанная с материальными качествами. Нужно хорошее руководство. Всегда говорится, нужен наставник опытный, нужен духовный учитель, чтобы не делать всякие глупости. Всякое можно придумать на основании прочитанного. Нужно спрашивать, почему он не уважает своих близких людей? Кто это сказал ему? Где это написано? Это его вывод, поскольку он эгоист. Да как, знаете, старая сказка, Кощей Бессмертный, ему там 200 лет, а его жене Бабе-Яге 100 лет. Помните эту сцену? И им подарили, ему на день рождения, ему 201 год исполнился, на день рождения подарили молодильное яблоко. А ему 300 лет, простите, а ей 100 лет. Ну, в общем, такая история. И вот они думают, как с этим молодильным, она на 100 лет сразу сбрасывает. Если съедает яблоко, молодеет на 100 лет. И вот он думает, уже такой лысый, старый, такой худой, бессмертный Кощей. Как же поступить с этими яблоками? Они же муж и жена. Если я съем одно яблоко, мне будет 200 лет, а тебе 100 лет. Если ты съешь яблоко, тебе будет всего один год, то первый год только пойдет. Как ты будешь моей женой? Нет, ты оставайся тебе 100 лет, а я 2 съем яблоко, и мы ровесниками станем. Мне 100 лет, 101, и тебе 100 лет, я на год старше, нормально. Хорошая пара. Что, договорились, Кощей Бессмертный съедает 2 молодильных яблока, появляется кстати, немножко такая щетинка, челюстики пробиваются, значит, он помолодел. Вот это все признаки молодости у него, что 100 лет, что 200, что 300. Ну а теперь он думает, что теперь зачем такая старуха? Вот это материальное сознание. Итак, сознание, конечно, много чего получаем, но потом начинаем думать. Еще с эгоизмом думать. Вот проблема в чем. Шрути, смотрите, теперь научитесь думать. Слушайте, будьте осторожны, научитесь думать правильно. Если что-то думаете, спрашивайте. Что касается ваших практических вещей, спрашивайте наставников, как быть в семье, как быть на работе. Не спешите принимать выводы в уме. Много ошибок совершите. Так должно быть руководство. И это не обязательно даже и непосредственно гуру нужно идти. Столько опытных старых преданных есть, которые могут мудро, по-житейски рассуждать на эти темы, плюс сознание Кришны еще. Итак, не спешите отказываться от семьи, не уважать своих родственников, мать и отца. Не спешите бросать институты работы и уходить сразу же в чистое преданное любовное служение. Не нужно извращать эти вещи. Нужно запастись терпением. Вы должны вырасти сначала. А как мы вырастим? Уважая своих родственников, мать и отца. Получая образование, пытаясь понять эту культуру хорошо и внести что-то туда еще более лучшее в эту культуру. И в свою семью, и так далее. Вот так мы вырастим. То, что мы все бросим и не вырастим, это иллюзия. Многие побросали. А каков результат? Не спрашивали никого даже. И даже когда им говорили, они все равно не слушают. В результате люди говорят, это секта опасна. Потому что вот такие есть глупцы. Но посмотрите на жизнь Шрилы Прабхупады. На жизнь Бхактивинода Такура, посмотрите на жизнь великих ачарьев, вы увидите, как безупречно. Это вот, джентльмен настоящий. Преданный, это настоящий джентльмен. Это лучший человек уже. Во всех отношениях. Итак, вырасти можем только именно желая блага всем. И уважения, и любовь к Богу. Бывает, что неблагоприятно общаться с родственниками, потому что родственники, но уже опущены до предела. Такое тоже случается. Но не означает, что мы их не уважаем. Или мы против них настроены? Нет. Может быть, мы не хотим близко жить вместе, если они принимают алкоголь с утра до вечера. Это другой вопрос. Условия жизни, другое. Но что касается уважения, будьте осторожны. Один мальчик вырос в семье, я рассказывал о нем, на Дальнем Востоке, в семье алкоголиков. У них даже не было стекол в окнах на первом этаже. Эти люди были опущены на самом деле. Он даже зимой спал на теплотрассах, не дома. Потому что его, как только он домой придет, выгоняли на улицу, чтобы он собирал деньги, просил деньги. И он домой не хотел приходить. И питался на помойке, отбросами. Я с ним познакомился, когда было 9 лет. Его преданные поймали на ведро, куда остатки просады выбрасывались. И он оттуда что-то брал и ел. И его взяли к себе и поселили в ашрам. Все, стал сын полка. Это были его родственники, представьте себе, которые просто выгоняли его на улицу зимой, как собаку, чтобы он какие-то деньги принес на бутылку водки. Он это помнит хорошо. Сейчас он богатый человек, миллионер долларов. Это благодаря Кришне. Он сейчас храм строит. Он посвящение получил недавно. что вырос вашими, его приняли в семью. Он благодарен Кришне на всю жизнь. И он теперь заботится о своих родителях. Они пить перестали. Они книги читают Прабхупаду. Вот это человек. Берите пример. Есть примеры. Примеры, которые заставляют нас задуматься. Что же хорошо, что такое плохо. Они просто показывают свой крутой нрав. Я теперь преданный. Я к вам не привязан никому. Есть симпатия, есть антипатия. Не путайте эту вещь с непривязанностью, с отречением. Симпатия, антипатия. Я привязан, потом ненавижу. Люблю, ненавижу. Люблю, нет, 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 не так. Отречение означает привязанность к Богу. Настоящее отречение. Поэтому главная практика не в том, чтобы бросить что-то или не уважать кого-то, а внимательно воспевать Святое Имя Кришны, изучать философию, общаться с преданными и заниматься благоприятной деятельностью. И развить еще духовные качества. Вот она ценность настоящая. Если не будет качества, то и люди не получат Бога. Никакого представления о Боге не получат. Если даже священники не имеют качеств, то как же люди поймут, кто такой Бог? Мы должны это получить из сердца в сердце. Вот в чем вопрос. А не из собственного ума придумать Бога. Если сердце нечисто, то как же мы получим Бога? Поэтому мы так благодарны Шри Прабхупаде, Прабхупаде, Гуру Пуджу по этой причине. Чистое сердце, чистое знание. И пока мы такие отношения почти не сохраняем, у нас есть шанс стать людьми. Это же иерархия, это же очень высоко, куда мы обращаемся. Поэтому мы склоняем головы, чтобы тут гордость не поселилась в голове. Да, да, это милость. Просто наши попытки, мы видим, что у нас есть вкус к воспеванию. Мы чувствуем, что в сердце есть экстатические чувства, переживания. Любовь отраженная – очень хорошо. Своя нет, но отраженная – очень хорошо. Мы же ее принимаем как свою собственную, она же очень близка нам, эта любовь, тем не менее. Даже если она чужая, неважно. Нет такого понятия «чужая любовь». Любовь – это самое близкое, и мы даже путаем. Мне кажется, что это именно моя любовь, правда же? Но мы путаем вначале, она отраженная, мы от общения получаем. Но позже и моя любовь пробудится. С чем вы уже никак не спутаете ее, никак невозможно. Если мне кто-то дает деньги, не взаимно, просто дает, но это уже мои деньги, правда? Я могу им пользоваться как хочу. Но когда-то я смогу сам эти деньги зарабатывать. Так и происходит в жизни. Все решается само собой во времени. Есть, как это называют, современные психологи, реактивный способ взаимодействия и проактивный. Так? Реактивный, проактивный. Реактивный, то есть вы ждете, когда проблема возникнет. А потом реагируете на нее быстро, сразу же. То есть до проблемы вы не замечаете ничего. Пока нет проблемы, все хорошо. Хотя вам говорят, что проактивный метод есть, что будет проблема вот так и так, будет проблема вот такая. Но вам некогда этим заниматься, и вы реагируете только тогда, когда проблема. Когда жареный петух клюет, тогда он реагирует. Есть проактивный метод. То есть вы наперед предусматриваете, предчувствуете. Есть интуиция, есть разум. И вы живете так, чтобы не создавать эти проблемы в будущем. Очень хорошо.
Ну, я не люблю этот процесс, мне он не нравится.
А, никто же не спрашивает. Жизнь идет своим чередом. Меня никто не спрашивает, нравится мне, не нравится. Такая жизнь.
Я чувствую, что мое отношение к этому вот отрицательное, оно мешает очень сильно.
Придется терпеть. Надо терпеть себя. Жизнь вот такова, все. Я могу с ней быть не согласен, меня никто не спросит. Законы природы такие. Терпите себя. Нам приходится себя терпеть, главное. Надо научиться терпеть себя. Быть себе милостивым тоже. Мне тоже в себе много не нравится. Что я делаю? Я терплю. Терплю это животное тоже. Но оно становится постепенно смиреннее, более послушным, уже не так так брыкается копытами. Раньше прям копытом по зубам, а сейчас уже не. Сейчас становится мыслящее животное. Это тело, с ним всегда проблемы будут.
Вот вы приводили пример о мальчике, который добился сознания Кришны, получается, успеха, да, в жизни. Большинство людей приходит в сознание Кришны не только в ищет каких-то материального благополучия. Тут вот пример такой, что он добился и духовного благополучия, и материального благополучия, плюс помогает преданным. То есть вот какие нужны качества для того, чтобы прийти хотя бы вот к такому...
Хороший вопрос. В таком благополучии? Хорошо, хороший вопрос. Одно из имен Кришны — это Динабанху. Динабанху, знаете, что такое? Чей он друг? Друг падших. Очень важный, интересный момент. Вот пока вы себя не почувствуете вот ничем вообще в жизни, вообще никто, вы не сможете с такой силой обратиться к Богу. То есть вся ценность именно в обращении к Богу, это вся ценность нашей жизни. Как к Нему обратиться? Вот так глубоко, по-настоящему искренне. Материст не может повторять Хари Кришна искренне. Невозможно. Он же может сказать, как попугай Хари Кришна, эти Хари Кришна. Но искренне обратиться к Богу — это редкая душа. Как Друва Махарадж, скажем. И он сразу достигает успеха такой человек. Смотрите, фантастика. Пример просто поражающий. Потому что очень искренне, на самом деле, в сердце обратился к Богу. Качество. Глубина. И жизнь, бывает, заставляет, верно? Но просто никакого выхода нет, никакого выхода. Я погибаю просто. Вот в этой ситуации наиболее яркий откровение к человеку, что он начинает искренне обращаться к Богу. И мы учимся это делать в повседневной жизни. Всегда быть искренним. То есть, когда мы станем искренними, все у вас будет. Можете забыть вообще. Что нужно, что нужно. Все у вас будет. Не умрете. Да и так не умираете. Раньше времени. Только кажется, что чего-то не хватает. И может, по карме вам не суждено быть богатым, но в служении вы можете иметь большие деньги. В служении. То есть как бы не думать, что это ваши деньги. Не отождествляя себя с этим богатством, а занимаясь служением Кришне, можете стать очень богатым, как все преданные в Исконе. Организация кажется небогатая, да, Искон? Кажется. Одна из самых богатых организаций в мире. Становится уже почти самой богатой организацией. Тем не менее. Не верите? Поезжайте в Индию, посмотрите, какие там храмы. У вас все перевернется в голове, вообще в представлении, что такое движение сознания Кришны. Это не просто йога-центр нашего дорогого Кришнадаса. Это есть сознание Кришны, международное общество сознания Кришны. Если вам показать хотя бы слайды, что в мире творится, какие сейчас проекты сейчас делают, в Майяпуре сейчас этот проект делают, который затмит все. Это столица мира будет духовно в Майяпуре. Это дело же скоро. И при этом ни у кого нет денег. У преданных нет же денег? Ну, откуда? Нет. Поезжайте, там везде кругом русские бегают, русскоязычные. Везде они там, безденежные. По всем храмам, по всей Индии они бороздят пространство. Нет у них денег, ни копейки. Каждый год. Кришна дает для преданного служения. То есть, что касается меня лично, денег нет. Но что касается служения, всегда есть возможности и средства. Всегда. Это Искон.
Можно? На Санкете мы встретился один индус, и он спросил, что я представляю. Я говорю, Искон. Да Искон, говорит, это самая богатая организация в мире, говорит. Я пошел.
Тоже пожертвование просит.
Вы самый богатый, говорит, в мире.
Когда нищий просит пожертвование, понятно. Когда богатый, это удивительно. Богатый нищий. Есть такая книга в Боксе Тертоствами.
Тогда мы еще с этими, с папочками собирали пожертвования. Тогда вот ходили с папочками. Я вот тогда...
Папки, дипломаты, костюмы. Вы
же сами богатые.
Показывали наши проекты великие и просили пожертвовать. И люди хорошо это воспринимали. Им нравилось, что это не нищие какие-то, которые потом неизвестно, куда эти деньги потратят. Что у них есть проект для всего общества, о, это хорошо. Так что все богатства принадлежат Кришне. Так мы это начинаем реализовывать в практике.
На практике получается, что часто можно увидеть как бы несколько вариантов решения вопроса. И бывает желание сделать как лучше. И правильно ли такое стремление, когда есть возможность сделать лучше, приложить туда больше усилий? Мы много бывает там желаний, возможностей иногда, но очень реальные варианты есть. Стремление сделать лучше, это разумный подход.
В Бхагавадгите говорится, что если человек выполняет свои обязанности, даже не очень хорошо, это лучше, чем чужие выполнять хорошо. Вот в этом нужно разобраться. То есть очень важно сосредоточиться на своих обязанностях, своей природе. И вот это и нужно улучшать. Мы не должны улучшать чужие обязанности. Это греховно. Вот в этом нужно. А остальное все, все правильно. Если что-то у нас лучше получается в нашем служении, да, нужно делать это.
Могли бы вы немножко рассказать о природе уважения?
Природа уважения? Mm-hmm. Природа уважения – любовь. Если говорить о том, как она приходит, то она приходит через уважение. А обратный порядок существует, так? Если нет любви, то как мы можем ее возродить? Полюбить можно кого угодно. Это вопрос науки, знания. Через уважение. То есть мы с вами можем стать, быть очень духовно близкими, дорогими друг для друга. А можем перессориться и стать врагами. Это же коллектив. Это вопрос практики, разума и науки. Мы должны знать, как это проявлять правильно, уважение к другому существу. Если мы не знаем, есть правила предписания ачарьев. Внешне. Как внешне поступать так, чтобы постепенно это уважение сформировалось? Мы ощутили это. Уважение потом, следующий этап, если мы встали на платформу уважения, то следующее неизбежно придет благодарность каждому. В Майпуре, знаете, когда вы приезжаете в институт Хаму, то к вам приходит реализация вдруг. Такие иногда откровения приходят. Каждому. У меня тоже. Мы приехали первые дни, преданные еще только съезжались, еще было прохладно, еще не было такого, знаете, фестиваля разгара. Только-только начало. Гуляли вокруг Самадхи Прабхупады. И преданные ходили туда-сюда тоже. Еще не было таких больших кирпан. Я заметил, что преданные, они... Многие встревожены, обеспокоены, прошлым, может быть, ну, жизнь что-то не клеится. По лицам было видно, что у многих есть трудности и проблемы. И когда вы это видите, ум дает оценку, какой это преданный. Наверное, он еще не афит и прочее. И так далее. Но реализация приходит. Майяпура, это же дхам, милость существует. Когда вы это можете увидеть в развитии. Увидеть будущее. Через лица преданных. Что главное увидеть? Главное – это проблема в умах преданных. Нет. А в том, что он сейчас практикует этот человек. Знаете, что с ним будет дальше? И я понял, что эти люди уже в следующей жизни, большинство, это будут великие люди все на планете. Многие в следующей жизни еще воплотятся. В Исконе продолжают. Кто-то уйдет. Но даже те, кто в этой жизни был неудачником, Кришна говорит, в следующей жизни это будет великая личность. Вот она реальность. Вот что мы можем увидеть потенциально сейчас. Возьмите самого неудачного сейчас преданного здесь сидящего. И в следующем это будет великая личность. Очень быстро. Очень яркая и значительная личность будет. Если, скажем, это же вообще неудачно, как Арджуна в Гите говорит, ну вот неудачно, неудачливый йог, не добился совершенства в этой жизни, что с ним будет? В следующей жизни Кришна будет великая личность. И когда эта реализация пришла, я увидел все другими глазами. Это же, боже мой, это немного времени. Так вот лучше как смотреть на преданность? Первый взгляд или второй взгляд лучше? Так, и тогда почему-то благодарны, что они все здесь. С проблемами, неважно, приносят, но они все здесь, они практикуют, они стремятся к Кришне. Просто потому, что они приходят на программу, вы уже чувствуете благодарность, неважно, что там у них в голове, что там в прошлом было. Это значит уважение, благодарность, тоже близко к любви, очень близкое чувство. Благодарность это предшествует. Вот на этой благодарности мы строим отношения и достигаем бхакти. То есть бхакти, она формируется именно в наших отношениях, когда мы воспеваем вместе и общаемся, служим вместе Кришне. Многие ждут бхакти как? Как гром с неба. Бабах есть. И вот ты очнулся уже с освобожденной душой. Раньше тебе было на всех наплевать, а тут вообще. Теперь ты полностью реализованная личность. Это опять же тот эгоистический подход к духовной жизни. Его как конечный вывод, майявада, стал Богом, все. К этому он приводит. Нет, 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 нет. Не таким образом. Любовь от взаимоотношений здесь между преданными она формируется к Богу. Вот так она и проявляется. Насколько мы любим преданных, настолько мы и к Кришне привязаны. Иначе будем выбирать. Кришна, я привязан к этому аспекту, а к этому аспекту я вот не привязан. Но он многогранен. Например, друзья, они дружат, пока хвалят друг друга, пока комплименты делают друг другу. А если правду сказать, дружба начинает шататься. Вот это я не принимаю от тебя правду. Ты мне друг или не друг? Вот это неприменимо к Кришне. Кришна все равно будет справедлив. Если даже мы любим его, а он любит, он все равно будет справедлив. Как? Он все равно укажет нам недостатки. Потому что он гуру, он высший гуру. Он не терпит этой нечистоты. Даренному коню зубы не заглядывают, так говорят. То есть то, что мы получаем даром, мы не должны критиковать. А Кришна будет критиковать. Вот мы даром служим ему, а он нас еще и критиковать. Он гуру. Мы должны быть готовы к этому. Как это я столько лет чистое, бескорыстное, преданное служение, а меня еще критикуют. Вот награда, да, тебе еще недостатки раскрыли. Пожалуйста, раньше бы ты об этом не узнал. То есть не то, что мы должны сами это делать друг другу, но так уж жизнь устроена, что так будет происходить в обществе преданных. Преданно очень чувствительны к чужим недостаткам. И чувствительны к бхакти также очень. Это очень важный момент. Преданные есть преданные. Они не такие завистливые, как материалисты. Они могут завидовать, когда кто-то гордится, они начинают не любить его за это. Но если кто-то проявляет бхакти, преданные сразу у них сердце плавится. Это преданные, это особое общество совершенно. Тут нет такой зависти, тенденции. Если кто-то гордится, да, вот тогда преданные недолюбливают его. Но стоит этому человеку проявить бхакти, все, сердце топится, все забывают. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки.
Гуру Махарадж ки.